Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новые детали так называемого «дела русской мафии в Испании». Устойчивость неофеодальной системы Владимира Путина. Дональд Трамп – лидер республиканской президентской гонки в Соединенных Штатах. Об этих и других событиях и темах 4 мая в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Национальная судебная палата Испании 3 мая завершила процесс выдачи ордера на задержание подозреваемых в связях с мафией российских политических деятелей и высокопоставленных чиновников. В их числе бывший замдиректора ФСКН Николай Аулов и депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Резник. Из судебного приказа следует, что Резник и Аулов используют свои полномочия в интересах криминального авторитета так называемой «Тамбовской организованной преступной группировки» Геннадия Петрова. Кроме этого, испанский суд выдал ордер на арест связного с Ауловым Леонида Христофорова, а также бывшего замглавы Российского следственного комитета Игоря Соболевского, который, как утверждается, обменивается услугами с Петровым. В целом, сообщение Национальной судебной палаты об ордере на задержание 12 предполагаемых членов русской мафии в самой Испании не стало неожиданностью. Ведь факт существования этого документа и поименный список разыскиваемых, среди которых фигурируют лица из окружения президента России Владимира Путина, был известен еще месяц назад. С подробностями из Мадрида корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Мадридская газета АБС напоминает, что речь идет о деле, начатом еще в июне 2008 года. Тогда было арестовано два десятка россиян, заподозренных в экономических преступлениях, в частности, отмывании в Испании российских капиталов сомнительного происхождения. Рассказывает журналист Пабло Муньос, ведущий в АБС криминальную хронику.
Они приезжали в Испанию под видом бизнесменов, порядочных деловых людей, для вложения капиталов и других легальных сделок. Тем, что мы привыкли считать уголовной деятельностью, рэкетом, грабежами, организацией проституции и так далее, они не занимались. Испания превратилась для этих людей в штаб-квартиру, в первую очередь для отмывания капиталов, полученных преступным путем в России. Ведь в последние годы у нас для этого существовали прекрасные условия, особенно в сфере недвижимости. Наше законодательство в области контроля над движением финансовых средств было довольно мягким, поэтому Испания представлялась им неким финансовым раем.
Впрочем, напоминает испанская радиостанция Cadena Ser, дело россиян с самого начала выходило за рамки рядового экономического преступления из-за слишком крупных сумм, которыми оперировали подозреваемые. Речь шла о сотнях миллионов евро. Они привозились из России, прокручивались через 19 компаний, зарегистрированных на членов группировки, вкладывались в недвижимость или отправлялись в офшоры. Испанские полицейские до сих пор не могут прийти в себя от увиденной на виллах у подозреваемых роскоши, говорит инспектор полиции Альфредо Пердигеро.
Внутри одной из вилл, куда мы пришли с обыском, все было сделано из настоящего золота, даже дверные ключи. Мы глазам своим не поверили, все это представлялось каким-то безумием. Хозяева виллы были настолько уверены в себе, располагая здесь собственной системой безопасности, что спокойно выставляли на показ свое богатство, дорогие автомобили, часы, одежду.
Как выяснилось в ходе следствия, напоминает интернет-издание «Конфиденциаль», испанской прачечной для отмывания денег заведовал ранее судимый Геннадий Петров. Он жил в Испании с 90-х годов с греческим паспортом и руководил отсюда своим преступным синдикатом в России. Итоговый документ испанской прокуратуры на 500 страницах приводит массу доказательств. В нем Петров фигурирует как влиятельный и особо опасный авторитет тамбовской преступной группировки. Журналист Пабло Муньос.
Организованная преступность – это угроза любому государству. К примеру, мафия способна подкупать государственных деятелей высокого ранга и влиять на их политику. Ее финансовые возможности огромны, что дает ей возможность контролировать целые отрасли экономики. Деньги гарантируют преступникам и безнаказанность при осуществлении незаконной деятельности.
Как же получилось, что Петров, который считается испанцами особо опасным преступником, а также все его подельники, находятся не в тюрьме, а на воле в России, и теперь их приходится объявлять в розыск? Дело в том, что эти деятели, взятые поначалу под стражу, потом в соответствии с испанским законом были отпущены до суда на свободу. Кроме того, им разрешили выехать на родину. Испанцы полагали, что подследственные не захотят уехать навсегда, бросить свою дорогостоящую испанскую недвижимость. И ошиблись. Впрочем, в списке на розыск фигурируют и три человека, которые в Испании ничего не отмывали. Местная пресса делает на них даже особый акцент, поскольку речь идет о людях, как считают испанцы, из окружения президента Путина. Полицейский Альфредо Пердигеро.
У этих преступников столько власти, что они могут влиять на политиков своей страны. Мы теперь это сознаем, а раньше рассматривали их как обычных уголовников, хоть и располагающих миллионами. В своей стране они творят, что хотят. У нас есть данные, что они связаны даже с президентом Путиным.
Газета «Razón y Mundo» публикует статьи под заголовком «Испанский суд предписывает задержать высших должностных лиц Путина за связи с мафией». Это депутат Госдумы Владислав Резник, генерал полиции Николай Аулов и бывший зампред Следственного комитета Игорь Соболевский. Все они, как утверждает испанская прокуратура, фактически являлись членами ОПГ и даже играли в ней ключевую роль, оказывали содействие преступному бизнесу Петрова, оберегали его от конкурентов и российских правоохранителей, получали за это от преступного сообщества денежные вознаграждения или пользовались его услугами. Что касается перспектив судебного процесса над подозреваемыми, которым грозят сроки от 5 до 8 лет лишения свободы, то в них испанская пресса особо не верит, ведь Россия своих граждан для суда за границей не выдает. Впрочем, испанская мера на жизни фигурантов списка все же скажется. Они, к примеру, не смогут выезжать из России, поскольку практически все страны мира будут вынуждены в соответствии с международными нормами подвергнуть их аресту на своей территории и выдать испанскому правосудию. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» и в продолжение темы. Режим Владимира Путина нередко обвиняют в преступном характере. Очередным косвенным подтверждением этого факта оппозиционные Кремлю политики и политологи в России и за границей считают завершение испанскими властями процесса выдачи международных ордеров на задержание членов так называемой русской мафии в Испании, среди которых есть лица, входящие в ближний круг российского президента, о чем только что шла речь в нашем репортаже из Мадрида. В ответ на аннексию Крыма и агрессивные действия на юго-востоке Украины, странами Запада против Москвы были введены санкции, в сочетании с низкими ценами на нефть, достаточно больно ударившие по экономическому положению России. Несмотря на все попытки Москвы заявить о своей ведущей роли в урегулировании сирийского конфликта, на Западе к внешней политике Кремля относятся с сильнейшим недоверием. Значит ли все это, что существующий в России режим сейчас неустойчив, и что соратники Владимира Путина разбегутся, как только у них возникнут по-настоящему серьезные трудности? Как полагает мой собеседник, журналист и политолог Дмитрий Запольский, это не так. В России сложился адаптированный к современности феодально-крепостнический режим, который довольно крепко стоит на ногах. Тема неустойчивости кремлевского режима сейчас из-за низких цен на нефть, из-за авантюр во внешней политике. Это такая вещь, о которой говорят уже каждый день, очень многие о ней пишут. И скажите, вот вы из их числа, кто придерживается вот такой же точки зрения? Потому что, смотрите, ну вот кубинскому режиму братьев Кастро более чем полувека прочат падение по тем же самым причинам. А вот Гавана все держится. Вот что вы думаете?
Я думаю, что слухи о смерти режима сильно преувеличены. Я думаю, что режим на самом деле находится в достаточно неустойчивой ситуации и в конфигурации, в которой он сейчас живет, он, конечно, крайне неустойчив. Но у него есть большие ресурсы для поиска новых конфигураций и для восстановления своей относительной стабильности. Знаете, ваша аналогия с братьями Кастро, она очень хороша. Потому что на самом деле режим Путина сегодня является органически присущим нынешнему состоянию души российского общества. Да, это может закончиться завтра, а может закончиться через год, а может закончиться через 10, может через 20 лет. Но мы сегодня не можем точно сказать, когда это закончится. Поэтому мы должны исходить из того, что этот режим гораздо более стабилен, чем, может быть, многим бы хотелось это думать, к сожалению.
Вы говорили ранее, что Владимир Путин – это такой кондуктор, но не водитель сложившейся системы, что он удобная для всех фигура, и если и когда он перестанет устраивать своих кукловодов, они его выбросят на свалку и поменяют на другую фигуру. А вот кто эти кукловоды? Неужели за столько лет однозначно бы им не выяснились их имена, а скорее кого-то одного? Потому что я не верю, что при их иерархии и системе ценностей это может быть какой-то такой тайный круг равноправных лиц, прямо вот рыцари круглого стола, иносказательно, а не один какой-то всесильный хан, который страшнее всех других. И все это как раз этим ханом считают президента.
Знаете, в чем дело? Я могу ответить вам так, кто их имена, имя им легион. Я бы привел другую аналогию. Путин не кондуктор в этом автобусе, он скорее машинист поезда, который едет по рельсам. А вот кто прокладывает эти рельсы, это вопрос другой. Действительно, Путин не является сегодня абсолютным лидером, принимающим решения. Он является символом режима, и он является сегодня модератором режима. Он, но самое главное, это олицетворение этого режима. То есть он та фигура, которая может быть принята российским населением и российскими элитами. Причем самыми разными. То есть от культурных элит а-ля Ралдугин и компания Гергиев, там, и другие деятели искусств. Часто среди них есть действительно люди талантливые. Часто это самозванцы и примазавшиеся. Но тем не менее он устраивает и часть интеллигенции, и огромную часть того, что называется бюджетным классом, сословия бюджетников. Новым крепостничеством, новыми крепостными, как я их называю. Потому что сегодня Россия, она состоит именно из людей, которые выполняют роль крепостных крестьян, привязанных к барину. А барин – это муниципальный начальник, губернатор, мэр, который сегодня обеспечивает поведение политики на местах. Так вот, но это не политика Путина. Путин всего лишь навсего является лицом этой политики, причем тем лицом, на которое очень удобно накладывать грим. Он может быть сегодня мягкий, завтра строгий, можно на нем нарисовать ястреба, послезавтра он может умыться и стать голубем. То есть он является пластической фигурой, которая устраивает разные элиты и население. К сожалению, это совершенно новое политическое явление на мировом пространстве. Это совершенно новое явление, это постмодернистский политик, это политик эпохи интернета, эпохи масс-медиа, эпохи телевидения, эпохи, когда человек хочет видеть над собой того царя, который соответствует его состоянию души. Путин – транслятор умонастроений сегодня самой несчастной части вот нового крепостнического класса, нового класса крепостных в России, то есть людей, получающих свою ренту, жалкую ренту от тех возможностей, которые дает сегодня российские полезные ископаемые.
Сегодня появилась информация о таком закрытом присвоении званий Героя России еще нескольким российским военным. Вот есть ощущение, что Путин просто уже налево-направо раздает эти звезды. Это означает, что Путин опирается, говоря о кукловодах, о том, вот продолжая нашу беседу, опирается прежде всего на военных.
Нет, это неправильная точка зрения. На самом деле надо понимать, что эти звезды – это цацки. Никто всерьез ведь эти звезды не воспринимает. Это же все мифы. Это все мифы российского массового сознания. Герой, там, генерал – это все игра. Потому что речь идет об огромных ресурсах властных, финансовых, материальных, которые эти люди имеют. А это всего лишь навсего вот значок принадлежности там, к чему-то, от того, что кому-то дали какую-то звездочку золотую, и он получил право там, без очереди покупать буханку хлеба или там, миллион рублей в качестве там, какого-то приза на свой счет в Сбербанке. Это ничего не означает. На самом деле мы имеем дело с новыми феодалами, которые имеет колоссальные ресурсы, колоссальные возможности, колоссальные властные полномочия. А от того, что у них там есть цацка, нет цацки, это все игры. Игры для того, чтобы чем-то занять там скучающее население. Вот и все. То есть потому что этот генерал получил звездочку героя, ну и что? Ну, это как в Северной Корее, знаете, им там вешать некуда. Вот эти звездочки там у них на штанах они висят. Вот, или там времена Брежнева. Это как раз феномены массового сознания.
А конкурентов Путин видит в ком-то конкретно? Не может же не видеть вокруг себя? Вот я читал о ревности его по отношению к министру обороны Шойгу, или это тоже все миф?
Я все-таки серьезный политолог, я пользуюсь не слухами какими-то, да, и там, не знаю, вот если там сегодня говорить о моей профессии, она похожа на профессию советологов в период холодной войны предыдущей. Вот тогда ребята смотрели и думали, кто там на трибуне, на политбюро там выходит на трибуну, вот товарищи Кириленко, там Косыгин, Подгорный, Брежнев, Романов, Пупкин и кто-то еще. И вот вы высчитывали, кто же первый из них зашел там за Брежнев. Кто получил там звезду героя, кто там получил государственную премию. Вот это вот статус там внутри их политбюро. Это все зоология беспозвоночных. Это все как бы не очень интересная тема, потому что то, что там внутри клики происходят, сейчас нам не так важно, потому что мы видим сегодня, что это четкое отражение состояния души нации. А какая клеточка отвечает за всасывание жиров, а какая клеточка в этом пищеварительном механизме отвечает за выведение токсинов, это детали, это все зоология, это все не очень интересно. Поверьте, гораздо интереснее получить заказ на разработку какого-нибудь там сайта для Министерства внутренних дел, где 10 миллиардов рублей можно списать и получить в карман себе там откат в 50%. Да, вот это действительно серьезно. А звездочки это мелко, это просто знак того, что вот ты мне нравишься, что тебе сделать, как тебе сделать приятно, ну, тебе звездочка, да.
А в отношении общения и восприятия на Западе всего этого происходящего, вот смотрите, вчера вновь всплыло дело русской мафии в Испании, которое длится уже очень много лет. Вчера была завершена процедура выдачи ордера на арест фигурантов этого дела. Вот как вы думаете, имеет это ли хоть какое-то значение для Кремля? Или вот на весь этот компромат, ну, махнули рукой, и черт с ним, как и на панамские бумаги, например?
Я вам скажу так. Мы с вами обсуждаем панамские бумаги. Мы видим, допустим, о том, что какой-то существует фонд, куда какие-то деньги перечисляются. Зачем? Для чего? Потому что ведь дело в том, что говорить о мафии в руководстве России, это очень сильно сказано. Потому что сам Путин, конечно же, никаких подписей не ставил, никаких счетов не имеет, и никогда мы ничего, скорее всего, не узнаем о его какой-то собственности, если она вообще есть. Да, ну, узнаем, то есть, ну, через много-много лет. То, что мы сейчас видим, мы видим физиологические процессы. Мир вдруг стал смотреть, что же там происходит в Москве, да, после Крыма, после украинской авантюры. Стали вдруг присматриваться, как же этот механизм функционирует. Там, мафия, офшоры. Да нет, ну понятно, что мафия и офшоры. Это же не, как бы всем понятно, всем известно с самого начала, что, в общем, бандитские 90-е достаточно много наложили отпечаток на российскую государственную систему. Она, в общем-то, Путин оттуда родом, из 90-х. Но говорить о тамбовских, это все довольно смешно, потому что я очень близко наблюдал, будучи и политологом, и журналистом, и криминальным расследователем в 90-е годы, ведя ежедневно криминальную телепрограмму аналитическую, я все это видел и знаю, я и Кумарина, и Малышева сталкивался в жизни, потому что они принимали большое участие в городской жизни Петербурга и российской жизни. Вот говорить о том, что Путин – это ставленник мафии, это неправильно. Мафия – это всего лишь навсего один из механизмов управления российским обществом и российской экономикой, которая присуща данному, опять-таки, духу национальному, который абсолютно отрицает законы, порядки. Есть только один закон, это закон денег, закон валюты. Вот. Деньги есть, хорошо, денег нет, значит, ты никто. Это состояние души, а то, что там есть как бы какие-то вещи, которые нужно делать там за спиной, чтобы можно было там убить кого-то, задавить, подавить, напугать, ну да, для этого нужно иметь спецслужбы, официальные спецслужбы, неофициальные. Вот эта мафия – это неофициальная спецслужба, там с какими-то функциями, на разведке, с функциями там, офшоров. Ну, не зря они в Испании там, в свое время очень сильно пустили корни, потому что это очень удобный способ действовать на территории Европы. Я думаю, что у этих структур есть задачи близкие к задачам спецслужб. Они проституируют европейские элиты. Это гораздо опаснее сегодня, гораздо страшнее для мира, чем какой-то страшный Александр Иванович Малышев. Да? То, что это влияние на наркотрафик, на то, что это как бы влияние на умы не очень порядочной публики в Европе. По Испании мы видим, что там не только русские, там и испанцы. Я думаю, если там копнуть, там еще много кто уедет. Вот. Так что это не так все просто. Это слишком легко сказать, что Путин мафиози. Путин – это олицетворение абсолютно прогнившей геополитической системы на вот территории, которая сегодня занята государством Российской Федерации. Это отражение ее, к сожалению, населения, причем худшей части. Те, кто живет не по законам труда, не по законам капитала, не по законам чести, не по законам нравственности, а по законам «сегодня я начальник, у меня есть деньги». Власть и деньги в России неразделимы. А если есть деньги, то надо их защищать, а защищать их они не умеют путем институтов. Мафия – это институт, который позволяет каким-то образом действовать на этом поле нелегальными методами, всего лишь навсего.
Дмитрий, к вопросу о легальном и нелегальном бизнесе, о существовании по правилам или нет. Весь российский бизнес вот сейчас смотрит на ситуацию так, как вы ее описали. И можно ли ожидать, что бизнес встанет, в конце концов, в такую мощную оппозицию Путину? Ведь санкции связывают компании по рукам и ногам. Бизнесмены боятся стать совсем невъездными там, в США, в Европу, боятся работать в аннексированном Крыму, например, и так далее.
Думать или надеяться о том, что бизнесмены как сословие смогут составлять какую-то политическую силу в России, это глубокая ошибка. Потому что, вот как сказал в свое время один мой товарищ, ставший довольно известным сегодня российским бизнесменом, не буду называть его имени, он в свое время, когда шел по этой лестнице, когда он свой бизнес организовывал, он сказал одну замечательную фразу. В России бизнес без участия власти – это мелкое предпринимательство. Мелкое предпринимательство. Вот сегодня бизнес в России – это часть власти. Это сословие. Это другая система. Россию сегодня надо воспринимать совершенно иначе, чем это принято по тем политологическим лекалам, которые сегодня, к сожалению, действуют и в США, и во многом в странах европейского сообщества. Сегодня требуется совершенно новый политический анализ, новый взгляд на Россию как совершенно иное образование, как иное сегодня явление, новое явление. Это новая орда с византийской внешностью, с элементами системы Византийской империи, но, по сути дела, это ордынская система, при которой население страны является данниками, теми, кто платит дань за право жить по своим законам. А другое дело, что эти законы, они совершенно не совпадают с теми законами, которые приняты в цивилизованном мире. И когда мы видим вдруг войну в Грузии на ровном месте, зачем это было, зачем это авантюра? Когда мы видим войну в Крыму, захват Крыма, зачем этот депрессивный регион, что это, зачем это нужно было? Можно туда же ездить по путевкам, дешевле же было гораздо, зачем это нужно? Мы не понимаем, мы всегда, а почему Путин это делает? А потому что так надо. По логике данщиков, по логике Орды, по логике Византии. И сегодня на Россию надо смотреть именно с этой точки зрения. И это очень сложный путь на самом деле. Требуется, наверное, чтобы пришло новое поколение ученых и новое поколение политиков. Может быть, они придут завтра, может, через год. Которые смогут сегодня грамотно оценить эту ситуацию. Но ситуация, конечно, выглядит так, что цивилизованному миру необходимо очень четко выкопать ров. Что сейчас и происходит? Между теми, кто готов жить по законам, и теми, кто готов жить по понятиям. Россия живет по понятиям. И в международном плане, и во внутреннем плане. Поэтому ждать от бизнеса, что кто-то пожертвует Путиным ради шенгенской визы, о нет. Пожертвовав Путиным, они пожертвуют всем. Потому что дальше их бизнес будет невозможен. Без Путина сегодня, без системы путинизма сегодня делать бизнес в России – по тем лекалам, по которым этот бизнес делается, невозможно. Всегда такие режимы рушатся не из-за внутренней оппозиции. Они рушатся из-за исчерпания своей экзистенциальной сути. Вот пока эта суть не исчерпана. Потому что пока есть бюджетники, пока есть система образования, которая не учит здравоохранения, не лечит система полиции, которая не защищает, там, система там, борьбы с наркотиками, которая не защищает нацию от преступлений, там, от болезней и так далее. Все это будет продолжаться так же в условиях нового крепостничества.
Напомню, это было мнение журналиста и политолога Дмитрия Запольского. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Верховном суде Чечни начались прения сторон по делу украинских граждан Николая Карпюка и Станислава Клыха. Их обвиняют в том, что они воевали против российских сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, и в том, что они входят в организацию УНАУНСО, которая в России признана экстремистской. Карпюк был похищен российскими спецслужбами в марте 2014 года в Черниговской области. Клых в августе того же года задержан в российском городе Орел. В феврале правозащитный центр «Мемориал» признал граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха политзаключенными и потребовал их немедленного и безусловного освобождения. Украинские власти называют их заложниками российской правоохранительной системы и ставят в один ряд с Надеждой Савченко, Олегом Сенцовым и другими украинцами, оказавшимися в тюрьмах в России после начала российско-украинского конфликта. Дело рассматривает суд присяжных. Председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов выступал на процессе Карпюка и Клыха в качестве свидетеля защиты. В интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской он высказал сомнение в том, что следствие разобралось во всех обстоятельствах этого дела.
Насколько вообще в самой Чечне, где по странному стечению обстоятельств их судят, насколько там вообще известно кому-то об этом процессе?
На самом деле в Чечне суть этого процесса поняли сразу, поскольку на самом деле он может означать последствия для очень и очень многих жителей республики. Дело в том, что уже на первом заседании, где излагалась фабула обвинения, в зале перешептывались. Выходит, судить можно каждого, кто воевал в Первую или Вторую войну. Потому что судят Карпюка и Клыха за то, что они якобы воевали. Это основной состав обвинения. Там говорится также о пытках, но этого почему-то нету, собственно, в обвинении. По статье это не квалифицировано. А так просто участие в боевых действиях. То, что они якобы стреляли в российских солдат. И я думаю, многие это понимают. Понимают ли это чеченские власти, я не знаю. Потому что на самом-то деле, в большой степени, Рамзан Кадыров, он ведь имеет легитимность как гарант непреследования участников Первой и Второй чеченских войн просто за участие в этих войнах. Амнистии не было. И формально можно преследовать кого угодно. И вот, пожалуйста, есть процесс, на котором все обвинение построено на том, что господин такой-то и господин такой-то воевали против российских войск. Другое дело, что эти обвинения в нашем случае полностью фальсифицированы.
А если говорить о том, действительно ли они воевали или нет, это можно как-то вот с какой-то долей вероятности сказать?
Само обвинительное заключение показывает, что готовившие его следователи совершенно не представляют ход боевых действий в Грозном в те дни и недели и рисуют совершенно фантастическую картину. Ну а подсудимые все это вроде бы подтвердили на этапе предварительного следствия. Потом, правда, сославшись на то, что подтвердили это под пытками и без нормальных, не назначенных следствием адвокатов. Но вот если мы будем рассуждать, а что же написано в обвинительном заключении, то получается, что все дискуссии 20 лет о том, почему же так сложилось, что российская армия понесла огромные потери при попытке штурма города на Новый год, на 95-й Новый год, все эти дискуссии не имеют отношения к действительности. Ведь все выясняли. Кто шел по какой улице? Чья боевая машина где подбита? Когда, где, какие бои были? И тут оказывается, что 30 солдат российских в районе площади Минутка убили украинцы в районе 1-2 января 1995 года. Господа, в течение месяца еще эти места не были ареной боев. Здесь бои развернулись в начале февраля, а тогда, в январе, это был глубокий тыл чеченских формирований. Никаких боев здесь не было, никто никого здесь убить, захватить в плен пытать не мог. Масса журналистов заезжала именно через площадь Минутку дальше, к центру города, кто насколько сумел пройти. И, соответственно, город пытанных трупов здесь быть не могло, потому что ведь стремились показывать журналистам места, где лежат тела российских солдат. Это была важная пропагандистская задача, показать, что российская армия понесла большие потери. Если бы в районе Минутли где-то была свалка трупов российских солдат, водили бы туда косяками журналистов. Так нет ни одного кадра. Среди моих знакомых есть те, кто в январе вот этот южный берег Сунжи излазил. Нет, не было ничего такого. Первый звонок. Второй звонок. А что же за солдаты? Где они погибли? И вот тут пришлось проделать некоторую работу, а именно выяснить место, время, обстоятельства гибели каждого из этих 30 вменяемых Корпику и Клыху солдат. Для 24 из них это удалось установить. Выяснилось также, что в мотострелки следователи записали, а там якобы все жертвы из двух мотострелковых полков и одной бригады, записали нескольких десантников, которые тоже погибли в Грозном во время новогоднего штурма, но в 1,5 километров от тех мест, где якобы были Корпюк и Клых. А еще записали большое количество мотострелков, которые действительно погибли в то время, но на значительном расстоянии от железнодорожного вокзала и президентского дворца, где Корпюк и Клых якобы могли находиться. В 13 километрах в поселке Садовое большая группа военнослужащих 276-го полка была убита. Среди них, между прочим, один получил Героя России весной 95-го года. Почему? Он, чтобы не попасть в плен, подорвал себя гранатой. И никаких украинцев в формуле награждения нету. Что? Следствие ставит в сомнение то, что этот парень сделал именно так? Они узнали что-то другое, у него Героя России нужно отнимать? Или они просто не поинтересовались? Несколько погибших были убиты в 9 километрах от президентского дворца и железнодорожного вокзала. Их боевая машина, когда они пытались вырваться из города, была подбита. Но 9 километров в городе, где идет бой, это очень и очень много. Это невозможно телепортироваться. Еще один, старший лейтенант Зыков, погиб примерно в 4 километрах от президентского дворца и железнодорожного вокзала. Его танки подбили, но 2 членов экипажа выжили. Один попал в плен, а другой спрятался под танком, лежал там несколько часов в темноте, выбрался и вышел к своим. Он рассказывал, что слышал, что кричали те чеченцы, именно чеченцы, которые подбили этот танк и заглядывали потом в люки. Они не кричали «Денис Микола», они кричали «Аллаху Акбар». Какие здесь украинцы, непонятно. Но главное же, что следователи просто не пытались выяснить, а где и как эти солдаты погибли. Хорошо, 12 солдат у нас все-таки погибли в центре города, где-то между президентским дворцом и железнодорожным вокзалом, где якобы находились Корпюк и Клык, где они якобы участвовали в боевых действиях. Но, согласно обвинительному исключению, у Корпюка и Клыха были только автоматы калибр 5,45 и снайперские винтовки калибра 7,62. Из 12 погибших в центре города только 2 тела, возможно, принадлежат людям, погибшим от вот такого легкого стрелкового оружия. То есть одно тело обгорело так, что не поймешь причины смерти, были там пули, не были. А другое тело, да, действительно, там были и выстрелы из дробовика в упор, и пули калибра 7,62. Правда, вот от автомата или снайперской винтовки установить мне не удалось. Но получается, что следствие просто не исследовало по отдельности обстоятельства гибели тех солдат, в смерти которых обвиняют Корпюка и Клыха. Что они просто не отследили, а как погибли эти люди. Что их просто нагло использовали.
Напомню, что с председателем Совета Мемориала Александром Черкасовым беседовала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Во вторник, 3 мая, первичные выборы в американском штате Индиана, сравнительно небольшом, неожиданно для многих фактически поставили точку в крайне эмоциональной затянувшейся борьбе за номинацию в президенты США от республиканской партии. Проиграв на выборах, сенатор Тед Круз отказался от продолжения борьбы за президентство, что превратило Дональда Трампа в фактического кандидата республиканской партии в президенты. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Через час после того, как стало ясно, что Тед Круз потерпел от Дональда Трампа серьезное поражение на праймерис в Индиане, Круз выбросил белый флаг. Он закончил свое выступление в избирательном штабе словами о том, что он приостанавливает свою кампанию, словами, на которые изумленные сторонники ответили выкриками «Нет, Тед, нет». Несмотря на значительное отставание в борьбе за номинацию от Трампа, Круз до последней минуты надеялся, что если его соперник не наберет необходимого для номинации числа голосов делегатов партийного съезда, то ему удастся с помощью сторонников в партийном истеблишменте, скептически относящихся к Трампу, воспользоваться своеобразными особенностями процесса выдвижения кандидатов и перетянуть на свою сторону большинство делегатов съезда. Эта перспектива, надо сказать, сильно беспокоила Трампа. Он жаловался на несправедливость процесса отбора кандидатов в президенты. Однако такой вариант был возможен только в случае, если Трамп не заручился бы по результатам первичных выборов голосами 1238 делегатов съезда. Крупная победа Трампа в Индиане фактически обеспечила ему эти голоса. В своей речи после триумфа на праймерис Дональд Трамп зазвучал как кандидат, способный направить страну на верный курс, объединить партию и разгромить Хиллари Клинтон на всеобщих выборах осенью. Он пообещал рабочему классу рабочие места. В стране пересмотр неравноправных, по его словам, международных торговых договоров. Возвращение уважения к США в мире. Превращение Америки в страну, интересами которой никто не сможет пренебрегать. То есть он изложил стратегию, которую он называет «американские интересы прежде всего». Хиллари Клинтон говорит, что она хочет закрыть угольные шахты. Я вас заверяю, что шахтеры в Западной Виргинии, Пенсильвании, Огайо и других штатах вернутся к работе. «Поверьте мне», — заявил Трамп своей воодушевленной аудитории. «Клинтон не будет хорошим, она не будет выдающимся президентом, она будет плохим президентом. Ее супруг подписал худшее торговое соглашение в истории человечества. Это соглашение называется НАФТА, Североамериканское соглашение о свободной торговле. Я видел в разных штатах ту жестокую разруху, которую оно принесло». У США будут замечательные отношения со всеми странами, но это будет улица, как выразился кандидат, с двусторонним движением. Иными словами, он не позволит другим странам эксплуатировать Соединенные Штаты. «Президент Трамп сделает все, чтобы укрепить американские вооруженные силы», заверил кандидат Трамп своих ликующих сторонников после победы в Индиане. Но на пути Трампа в Белый дом стоят гигантские препятствия. «Он станет объектом жестоких атак со стороны Хиллари Клинтон и ее союзников-демократов», говорит обозреватель телеканала Fox News Брит Хьюм. «Они укажут на поверхностность его обещаний. Они напомнят о его оскорбительных выпадах в адрес женщин, этнических меньшинств. И все это будет повторяться без конца. До того, как он сможет начать реальную борьбу за президентство с Хиллари Клинтон, ему необходимо привлечь на свою сторону подавляющее большинство республиканской партии. Сейчас на его стороне пока нет даже простого большинства. 4 года назад за Митта Ромни отдали голоса 97% республиканцев и большинство независимых кандидатов. Но этого далеко не хватило для победы на всеобщих выборах. Мало того, что среди американцев больше тех, кто причисляет себя к демократам, согласно опросам, у Трампа очень слабые позиции среди этнических меньшинств и женщин, ключевых групп электората, которые пока твердо поддерживают Хиллари Клинтон. Практически все опросы, за исключением одного, который упомянул сегодня Трамп, указывают на ощутимый перевес Клинтон в прямом противостоянии с Трампом. И это не все. У него невероятно высокие негативные рейтинги, с которыми едва ли можно добиться победы на выборах. У Хиллари тоже высокие негативные рейтинги, но не столь высоки. Избиратели испытывают к ней необычно высокий уровень недоверия, но и он не столь плох, как у Трампа. Хотя перед ней также стоит нелегкая задача. Она слабый кандидат. Всего около года назад кандидатура Трампа выглядела в глазах очень многих профессионалов политическим курьезом. Его невероятная победа в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии пока, судя по всему, воспринимается большинством политологов как аберрация. Результат очень необычных обстоятельств, сложившихся в республиканской партии. Его продолжают считать кандидатом, приемлемым лишь для сравнительно небольшой прослойки республиканцев. Вот что говорит мой собеседник Мартин Оверби, профессор политических наук из Университета штата Миссури. «Мы имеем дело с частью электората, который чувствует себя потерянным в нынешней экономической ситуации, теми, кто таким путем выражает свое раздражение. Я буду очень удивлен, если Трамп на всеобщих выборах получит больше процент голосов, чем на первичных выборах, то есть около 30-40% проголосовавших. Я думаю, что по мере приближения президентских выборов, когда люди будут больше задумываться об ответственности, которую несет американский президент, о действии и даже слов которого зависит очень многое, они остановят свой выбор на опытном профессиональном политике. В Соединенных Штатах есть выражение: «Вы ведете предвыборную кампанию на языке поэзии, а правите в прозе». Трамп, как никто, можно сказать, одарен этим поэтическим вдохновением. Он без устали рассказывает о том, как он поставит во главу угла идею интереса Америки прежде всего. Но при этом он никогда не выходит в своих объяснениях за рамки нескольких предложений. Во время всеобщих выборов он столкнется в лице Хиллари Клинтон с опытнейшим политиком, прошедшим очень сложные испытания. Она сделает, я думаю, все возможное, чтобы заставить его более подробно рассказать, как он намерен защищать интересы Америки, что ему будет сделать очень нелегко.
С Мартином Оверби, профессором-политологом Университета штата Миссури, беседовал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Пекине у здания Бюро национального здравоохранения и планирования семьи на днях состоялась акция протеста родителей, потерявших единственного ребенка. Они потребовали от властей оказать им дополнительную материальную поддержку, поскольку в старости о них некому будет заботиться. Проблема стареющего населения в Китае стоит сейчас очень остро. По состоянию на прошлый год число жителей КНР в возрасте старше 65 лет составило 15%, или 194 миллиона человек. При этом, по общим стандартам ООН, население считается старым, если такой показатель достигает 7%. Причина сложившейся ситуации – пресловутая политика «одна семья, один ребенок», которая была введена в 70-е годы прошлого века. В Китае до недавнего времени, за редким исключением, семьям разрешалось иметь только одного ребенка. И хотя власти КНР в последние годы сделали некоторые послабления, разрешив семьям заводить второго ребенка, и даже пообещали полностью отменить ограничения на рождаемость, кризис продолжает усугубляться. Очень серьезная диспропорция наблюдается и в гендерном составе китайского населения. Мужчин ощутимо больше, чем женщин. Пенсионная система в Китае, в котором экономические реформы привели к серьезнейшим социальным сдвигам, только формируется. Пожилые люди боятся остаться без поддержки, которую им традиционно оказывало молодое поколение. О том, как власти Китая намерены решать все эти проблемы и чем отличается пенсионер китайский от российского, рассуждает востоковед, руководитель школы восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. С ним поговорил мой коллега Андрей Жироградский.
Китай долгое время практически не регулировал свое население, хотя многим в мире казалось, что Китай поставил свое население под очень жесткий контроль. Вся политика была достаточно проста. Это было жесткое сдерживание рождения второго ребенка в семье. Сейчас, по сути дела, идет сдерживание от рождения третьего ребенка в семье. И это абсолютно экономически неоправданная политика, и она была довольно примитивна. Проблема заключается в том, что, в принципе, Китай сделал упор на внеэкономические и, самое главное, внедемографические меры. Это было просто запреты, которые были введены еще в 70-х годах, когда действительно нация находилась в совсем ином экономическом положении и в другой политической обстановке. Проще говоря, прокормить такое большое быстрорастущее население в 70-80-е годы было непросто. Отсюда же были введены эти запреты. Второй ребенок в семье не регистрировался, на него не выделялись финансы, не выделялись бюджетные средства, в том числе для обучения в школе, в университете. То есть, по сути, этот человек не существовал. И как следствие, оказывалось, что реальное рождение второго и третьего ребенка приводило не к регулированию ситуации, а к объединению семьи, поскольку содержание этого ребенка целиком ложилось на плечи семьи. Естественно, об этих детях все знали, но они не имели никаких удостоверений, они не могли официально устроиться на работу, и, по сути дела, они пополняли армию скрытых безработных. Вот это привело к первому очень серьезному, на мой взгляд, кризису в демографической и экономической политике Китая, когда оказывалось, что на этих людей не заложены деньги в бюджет, они, по сути дела, остаются неграмотными, они вынуждены, в основном, это девочки, работать в ресторанах, подаваться в города, в массажные салоны. Получилось, что криминальность этой ситуации довольно резко возрастает. И вот когда наступили совсем другие годы, 90-е годы, более того, 2000-е, когда количество городского населения заметно увеличилось, и сегодня у нас составляет почти 56% от населения, оказалось, что идет резкое уменьшение рождаемости не за счет административного регулирования, а за счет того, что родители, которые работают на работе в обычных городских условиях, просто не могут себе позволить содержать двух-трех детей. И они в любом случае естественным образом обзаводятся одним или двумя детьми. Но при этом оказалось, остался очень большой слой населения в Китае, который действительно по разным причинам, ну в том числе, например, по причинам абортов, по причинам болезней детей, теряли своего единственного ребенка. И им было запрещено рожать вторых детей. Более того, долгое время забота о родах расположении была не очень высоко поставлена в Китае. Таким образом, сегодня Китай столкнулся с тремя факторами, которые приводят к очень серьезной дестабилизации. С одной стороны, это действительно старение населения за счет неоправданного торможения воспроизводства потомства. Во-вторых, это ряд семей, которые действительно остаются без детей, без кормильцев, прежде всего без мальчиков, которые всегда были основными членами семьи. И, конечно, третий момент очень важный. Многие семьи уже сегодня просто не хотят обзаводиться большим количеством детей, и, как следствие, это будет влиять на дальнейшую ситуацию с трудовыми ресурсами.
Ну, какой-то выход есть. Пишут о том, что в тех, кого принято считать стариками, в Китае в 3 раза больше, чем в среднем в странах, где население считается стареющим. Это проблема долгосрочная. Можно ли как-то ее решать? И вообще, существует ли пенсионное обеспечение пожилых людей в Китае? Если да, то как оно действует?
Давайте, прежде всего, посмотрим по цифрам. Сегодня в Китае официально называется население около 1 400 000 000 человек. В реальности оно значительно больше из-за вот этого незарегистрированного населения. И долгое время предполагалось, что Китай достигнет своего пика приблизительно к 2026 году по населению. Американская, правда, статистика ООН говорила, что пик будет достигнут в 2030-35 годах, потом пойдет стабилизация. Но вот как сейчас оказывается, например, уже китайские экономисты сами говорят, что пик населения будет достигнут к 2020 году. Это значит, что с этого момента пойдет падение и резкое увеличение количества пожилого населения, которое просто надо будет кормить. И будет складываться ситуация, когда почти треть населения Китая является неработающим. Получается таким образом, что уже сегодня закладывается бомба под будущую китайскую экономику. Действительно, в Китае есть пенсионное обеспечение, но оно действует прежде всего только на тех, кто проживает в городах и кто какое-то время проработал именно в городских условиях. Формально это очень хорошая идея. Пенсионная реформа практически завершена. Но так уж получилось, что многие старики, проще говоря, просто не перемещались в города, и они продолжают жить в деревне. Была также надежда на постепенное увеличение городского населения, ну, приблизительно такая же ситуация, как когда-то складывалась, например, в таких странах, как Сингапур, как Малайзия, когда практически все население становится постепенно городским. Но сегодня мы видим другую ситуацию, обратная миграция. Практически по прошлому году в деревню эмигрировало почти 5,5, даже более того, 5,6 миллиона человек. Может быть, для Китая это не самые большие масштабы, но есть некоторая тенденция. Они эмигрируют обратно не из-за каких-то особых условий труда, а прежде всего для того, чтобы ухаживать за стариками. И в этом плане они выпадают из вот этого городского цикла жизни. Была также большая надежда, что и, собственно, Китай не оставляет ее, это то, что, в принципе, меняется характер труда в Китае. Это значит, что многие люди получают довольно высокое образование, в том числе и за рубежом. Сегодня за рубежами учатся более 1,5 миллионов китайских студентов, из них почти 300 тысяч в США, более 60 тысяч в Великобритании. То есть они уже дают совсем другой характер труда, более производительный, требующий меньшего количества, собственно, людских ресурсов, зато делающий упор на качество труда. Но здесь мы видим, что много из этих студентов остаются за рубежами Китая, то есть не возвращаются обратно в китайскую экономику. Сегодня для Китая главный вопрос, как можно решить вот проблему старения населения, проблему кормления вот этих стариков и проблему поддержания, в общем-то, достойного уровня жизни всех остальных, это стремительный переход Китая от крупного производителя к технически развитой стране, когда требуется меньшее количество производителей, но большее качество их труда. К сожалению, это нельзя делать быстро. Китай в известной степени упустил за последние десятилетия вот этот шанс, из-за чего и происходит большое количество проблем. Вот эти вот демонстрации, а, собственно говоря, сейчас население смотрит не на какие-то экономические цифры, а смотрит к себе в кошельки, это все накладывается на заметное торможение китайской экономики и просто нежелание ждать каких-то мер от государства. Поэтому сегодня во многих городах, в том числе, например, на юго-востоке Китая, на северо-западе Китая, проходят мелкие и крупные демонстрации с требованием, чтобы государство расплатилось с населением за ту не очень правильную политику, которая проводилась в области демографии.
Ну и собирается ли государство расплачиваться?
Я думаю, что государство считает, что оно расплатилось за счет того, что ввело пенсионную реформу. Пускай пенсии не очень велики, они в зависимости от области, где работал человек, колеблются от 30 иногда до 100 долларов. Государство считает, что за счет медицинского обслуживания, за счет практически освобождения пенсионеров от оплаты публичных местах. В общем, государство тем самым расплатилось. Но мы должны понимать, что идет и страшный дисбаланс с гендерным составом населения. Из-за того, что действительно рожали до первого мальчика, из-за того, что девочек скрывали, из-за того, что подпольные УЗИ, где официально они были запрещены в Китае, где оказывалось, что должна родиться девочка, и делался из этого аборт, в результате чего мы видим, что сегодня на приблизительно 116 мальчиков приходится 100 девочек. То есть сегодня у нас есть, грубо говоря, около 34 миллионов населения, которые не смогут себе никогда найти пару. То есть вот это все приведет к тому, что сегодняшний дисбаланс, заложенный сегодня, они проявятся приблизительно к 2020 году. Если Китай не успеет до этого времени решить проблемы с демографией, с регулированием своего хозяйства, тогда мы увидим страшнейший удар по всей экономике.
Вы упомянули о 5 миллионах людей, которые переехали из города в деревню. Звучит несколько неожиданно. Что движет этими людьми? Вы упомянули о том, что они едут туда, чтобы заботиться о своих близких. Это культурная традиция, присущая Китаю, или они просто не могут найти работу в городе для того, чтобы потом посылать деньги своим родным в деревне?
Ну, здесь надо понять, вот, а за счет чего вообще росло сначала население? Не за счет того, что люди просто подавались в городах, а из-за того, что города разрастались и в известной степени захватывали деревни. То есть население, формально находясь на том же самом месте, не съезжая, оно было захвачено городом и получалось формально городским населением. Но при этом оно сохраняло и традиции жизни сельского населения. И вот именно таким образом в Китае образовывались по окраинам крупных городов. По сути дела, есть сельское население, которым нечем заняться. Они содержат обычно мелкие лавчонки, делают что-то по хозяйству, ремонтируют какие-то вещи, но в прямом смысле они являются производителями. И в этом плане, проживая в таких условиях 5-10 лет, они понимают, что не могут себе найти место в этих городах. Из-за этого они опять подаются в село, но и там уже есть проблемы, поскольку города съели пашни. И сегодня Китай остро нуждается в производстве, прежде всего, продуктов питания. И здесь оказывается, что единственным реальным вещью, которой они могут заниматься в селах, это заботиться о своих пожилых родителях. Это первое, что вообще они могут делать. Из-за этого многие сегодня китайцы живут, грубо говоря, на два дома. Приезжают в города на самые дешевые работы, отрабатывают сезон, например, на строительстве или на обслуживании супермаркетов, которые тоже сезонным образом активизируют свою работу, а потом опять возвращаются в деревни.
Если бы я попросил вас сравнить типичного пенсионера российского и типичного пенсионера китайского, в чем бы вы видели главные сходства и различия?
Прежде всего, о китайских пенсионерах действительно государство серьезно заботится, и это проявляется не столько в деньгах, которые выделяются, сколько в создании в массовом порядке самых разных бесплатных курсов. Это от курсов танцев для пожилых людей, курсы тайди-чань, курсы гимнастики, которые работают при всяких парках. Это полное освобождение от оплаты при входе в музеи, на выставки и так далее. То есть здесь, конечно, китайское государство действительно проявляет огромную заботу. Так же, как у нас здесь есть совпадение, бесплатный проезд в городском транспорте и так далее. Но при этом надо сказать, что пожилое население Китая – это население, которое не очень требовательное. Оно формировалось в основном, его активность проходила в 60-е, 70-е годы, то есть в период культурной революции, когда людей просто приучали жить как можно скромнее, поэтому его запросы невелики, поэтому пожилое население, например, активно не едет ни на какие курорты, вообще очень мало передвигается, в отличие от российского населения, по стране, не стремится уехать отдыхать в какую-нибудь виртуальную Турцию или даже на остров Хайнань. В основном оно сидит у себя по домам. Его культурные запросы также ниже, чем российского населения. Например, люди собираются по вечерам на улицах, беседуют между собой. И хотя, конечно же, у всех есть и мобильные телефоны, все-таки личное общение очень важно. И проходит оно не в каких-то ресторанчиках или тем более в модных барах, а проходит прямо на улице за столиками уличных кафе. И в этом плане, конечно, китайское население, пожилое население, оно, с одной стороны, менее требовательное, с другой стороны, как ни странно, более довольно своей жизнью. И вот этот вот протестный потенциал, он заложен не в пожилом населении, а в их детях, которые понимают, что им теперь при увеличении объема труда придется еще целиком заботиться и о своих родителях.
В России довольно негативно относятся к любым попыткам увеличить возраст выхода на пенсию. В каком возрасте средний китаец прекращает работать? Вообще, насколько естественно для китайца дожить до какого-то возраста и потом, ну, как бы отойти от дел?
Если мы говорим о традиционном китайском населении, вот этом сельском населении, то, конечно же, население работает, пока держит ноги. Это вообще характерно для людей сельской местности. И, в общем, я сам неоднократно встречался с тем, как люди работали и в 70, и в 85 лет, и, в общем, чувствовали себя достаточно хорошо, хотя выглядели, может быть, и совсем такими пострепавшимися. То есть без зубов, с массой болезней, но, тем не менее, они работали, пока держат ноги. Потому что они действительно не хотят садиться на шею своим детям. Если же сегодня говорить о городском населении, есть формальный срок выхода на пенсию, это 60 лет. И вот это население как раз, оно стремится как можно дольше задержаться, потому что для Китая вообще вот сама по себе пенсия, психология пенсионера, она абсолютно не характерна. И люди хотят работать как можно дольше, чтобы немножко зарабатывать деньги. Но здесь проступила другая ситуация. Соответственно, городам уже не нужны пожилые люди. Они не обладают недостаточным опытом, каким-то уникальным опытом, не способностью быстро решать проблемы. Они не знают иностранных языков. То есть, по сути дела, сегодня тоже происходит такая история, когда как только человек достигает пенсионного возраста, с ним просто прощаются.
Беседа Андрея Широградского с китаистом Алексеем Масловым о жизни пожилых людей в КНР завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.